В Дагестане убит министр внутренних дел республики Адильгерей Магомед Тагиров. Публикация на сайте Министерства обороны России, в которой Польша обвиняется в развязывании Второй мировой войны, вызвала возмущение. Барак Обама находится с рабочим визитом в Германии. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. В последние дни в российской прессе активно обсуждаются сразу две исторические темы, имеющие прямое отношение к Польше. Прежде всего, российский адвокат Анна Ставицкая, защищающая интересы родственников польских военнослужащих, расстрелянных в Катыни, подала иск в Европейский суд по правам человека. С катынской трагедией связана и другая история. Это статья, опубликованная на официальном сайте Министерства обороны под названием «Вымыслы и фальсификации в оценках роли СССР накануне и с началом Второй мировой войны». Ее автор, начальник научно-исследовательского отдела военной истории Северо-Западного региона России, Института военной истории, Министерства обороны, кандидат исторических наук, полковник Сергей Ковалев. В тексте утверждается, что Вторая мировая война началась по вине Польши, которая не удовлетворила требования Гитлера. Рассказывает наш корреспондент Лейла Гениатуллина.
Автор текста, кандидат исторических наук, полковник Сергей Ковалев, называет требования Германии к Польше весьма умеренными. Вот цитата с официального сайта Минобороны России.
Включить вольный город Данциг в состав Третьего рейха, разрешить постройку экстерриториальных шоссейных железных дорог, которые связали бы Восточную Пруссию с основной частью Германии. Первые два требования трудно назвать необоснованными. Подавляющее большинство жителей отторгнутого от Германии, согласно Версальскому мирному договору Данцига, составляли немцы, искренне желавшие воссоединения с исторической родиной. Вполне естественным было и требование насчет дорог, тем более, что на земли, разделяющего две части Германии и польского коридора, при этом не покушались. Поэтому, когда Германия 24 октября 1938 года предложила Польше урегулировать проблемы Данцига и польского коридора, казалось, что ничто не предвещало осложнений. Однако ответом стал решительный отказ, как, впрочем, и на последующие аналогичные германские предложения. Стремясь получить статус великой державы, Польша никоим образом не желала становиться младшим партнером Германии. 26 марта 1939 года Польша окончательно отказалась удовлетворить германские претензии. Реакцией германской стороны стало аннулирование 28 апреля германо-польской декларации 1934 года о дружбе и ненападении.
Сопредседатель Совета научно-просветительского центра «Мемориал» Никита Петров заметил, что эта статья напоминает ему предвоенную нацистскую агитацию.
С моей точки зрения, это просто скандал, потому что действительно прибегать к аргументации Гитлера, когда он вынуждал соседние страны идти на территориальные уступки путем жестких ультиматумов, угрозы силы, это, конечно же, просто возмутительно. Дело в том, что вся вообще эта публикация, она есть симптом очень опасной болезни, когда мы начинаем действительно по каким-то причинам думать, что можно оправдать агрессию хоть какими-то разумными способами. Поэтому я считаю, что подобная публикация, она как раз и попадает под разряд фальсификации в первую очередь, потому что, во-первых, не учитывает решений Международного военного трибунала, который был в Нюрнберге, который вынес свое решение в 46-м году, признав Германию и агрессором, и преступным государством. В этом смысле Министерство обороны просто-напросто должно задуматься о том, какого рода материалы появляются на сайте.
Накануне также стало известно, что адвокат Анна Ставицкая, защищающая интересы родственников польских военнослужащих, расстрелянных в Катыни, подала иск в Европейский суд по правам человека. Ранее военная коллегия Верховного суда России признала законным прекращение следствия по уголовному делу о расстреле в 1940 году польских офицеров. С адвокатом Анной Ставицкой беседовала моя коллега Евгения Назарец.
Мы жалуемся на нарушение статьи 2 Европейской конвенции «Это право на жизнь». Полагаем, что не было проведено эффективного расследования по этому делу. Были нарушены права родственников погибших польских офицеров, которых не признали потерпевшими по делу, и, соответственно, все расследование было проведено в нарушении их прав. А также мы жалуемся на статью 8 Европейской конвенции «Это защита частной жизни» в связи с тем, что были нарушены процессуальные права наших обвинителей, в связи с тем, что их родственники не были реабилитированы.
Напомните, какие препятствия для вынесения, цитирую вас, законного решения внутри страны были тогда, на момент рассмотрения дела в России?
Никаких препятствий для законного рассмотрения нашей жалобы не было. Если бы наша жалоба была рассмотрена именно с точки зрения закона, то она лежала удовлетворение. У нас было две жалобы. Мы подали заявление в Главное военное прокуратуру о реабилитации погибших офицеров, и главная военная прокуратура даже отказалась рассматривать наше заявление, сказав о том, что так как уничтожены все дела, то не могут даже рассматривать по существу наши заявления. И аргумент сводились к тому, что так как не идентифицированы все лица, в интересах которых подана жалоба, то, соответственно, и нет основания полагать, что они были расстреляны. Но, однако, каких-либо данных о том, что они счастливо избежали смерти, прокуратура не представила. Как раз наоборот, все сведения, которые имеются в материалах дела, говорят о том, что все лица, которые находились в лагерях, они все были расстреляны. Решения, которые были внутри страны, они полны лицемерия, на мой взгляд, не соответствуют закону. Что касается нашей жалобы в военный суд, она касалась как раз того, что родственники погибших не были привлечены к делу в качестве потерпевших. И, соответственно, были нарушены их права, которые закон наделяет потерпевших. И мы как раз говорили о том, что необходимо отменить постановление о прекращении этого уголовного дела и проводить расследование, предоставив родственникам погибших все предусмотренные законом права. Нам также было отказано и практически на тех же основаниях. Теперь очень такая позиция простая. С одной стороны, люди расстреляны, с другой стороны, их не идентифицировали, а раз не идентифицированы, значит и не расстреляны. А что это за... Я извиняюсь, что, может быть, это будет звучать очень грубо. Найденная гора трупов никого не интересует.
Историк, шеф-редактор журнала «Отечественные записки» Никита Соколов убежден, что для исторического сознания в России это решение военной коллегии Верховного суда будет иметь негативные последствия.
Все уже отошло в область истории. Все это должно быть открыто, все документы должны быть опубликованы. Никакого законного основания для засекречивания документов о Катыни просто не может быть. Сейчас это чрезвычайно важная вещь. Российское историческое сознание, оно вообще изуродовано советским временем. Изуродовано во многих смыслах. И прежде всего тем образом истории, который со сталинских времен в голову наших сограждан вмонтирован. Что эта история всегда государственная, всегда великая. И прежде всего эта история государства, а не человеков. Государство вправе этими человеками распоряжаться, как ему вздумается, оно никому не подотчетно. И после короткого периода, буквально в 10 лет, начавшуюся в перестройку, когда этот образ начал разрушаться именно под влиянием публикаций о преступлениях сталинского режима, прежде всего, а потом пошло и в древность. За исключением вот этого короткого периода, который в 97-98 году уже заканчивается, у нас не было способа взглянуть на нашу историю более адекватно, потому что с 96-го практически года, публика это заметила чуть позже, начинается очевидный откат к сталинскому подходу к истории. Это и школьные учебники, это и телевизионная пропаганда, блокбастеры новейшие.
По мнению Никиты Соколова, тот, кто владеет прошлым, рассказывает людям, что именно является для них исторической правдой и традицией, тот и определяет будущее страны. Лейла Гениатуллина, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16:15. Сейчас коротко о самых главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Махачкале убит министр внутренних дел Дагестана Адильгерей Магомед Тагиров. Убийство совершил снайпер, ведется его поиск. При покушении ранено еще несколько человек. В Ингушетии около населенного пункта Мужичи произошел бой. Убиты 4 боевика, погиб сотрудник ФСБ республики. Россия не будет сокращать стратегический ядерный потенциал до тех пор, пока сохраняется неясность по вопросу о размещении американской системы противоракетной обороны в Европе, заявил начальник российского генерального штаба генерал Николай Макаров. Президент России Дмитрий Медведев также подтвердил это заявление. В Москве на 98-м году жизни скончался художественный руководитель и главный режиссер Московского академического камерного музыкального театра Борис Покровский. Народный артист СССР Борис Покровский поставил более 180 спектаклей. Много лет он был главным режиссером Большого театра. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Коротко о наших дальнейших передачах. В 19:00 время гостей, в 20:00 итоговый выпуск «Времени свободы», в 21:00 радиожурнал «Поверх барьеров», как всегда по пятницам «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым, в 22:00 слушайте аналитический радиожурнал «Время и мир». Таковы программы Радио Свобода на ближайшие несколько часов. А сейчас напомню, в эфире информационная программа «Время свободы», и мы переходим к главной теме сегодняшнего дня. В России Махачкале. Сегодня днем убит министр внутренних дел Дагестана генерал-лейтенант Адильгерей Магомед Тагиров. Примерно в час дня министр и несколько его подчиненных вышли из банкетного зала Маракеш, расположенного на улице Ахмедхана Султана, где проходила свадьба дочери начальника управления по налоговым преступлениям МВД республики Абдулжапара Магомедова. По предварительным данным, из расположенного рядом девятиэтажного дома по ним был открыт огонь из автоматического оружия. Министр был ранен и скончался, не приходя в сознание. 4 человека получили тяжелые ранения. Тему продолжит Олег Кусов.
Министр внутренних дел Дагестана Адильгерей Магомед Тагиров был расстрелян у банкетного зала. По предварительным данным, стрельбу вел снайпер. Тяжелые ранения получили несколько человек. Рассказывает наш корреспондент в Махачкале Тимур Салимов.
Когда министр в сопровождении нескольких сотрудников милиции вышел из банкетного зала и направился к своей машине, из расположенного напротив девятиэтажного дома по ним был открыт огонь из автоматов. По предварительным данным, ранения получили 4 человека. Адильгерей Магомед Тагиров получил пулевое ранение в область сердца. Он был доставлен в Республиканский ортопедо-травматологический центр, но скончался на операционном столе. Начальник управления по борьбе с налоговыми преступлениями МВД Дагестана полковник Абдулжапар Магомедов находится в больнице в тяжелом состоянии. Еще 2 сотрудников милиции, в том числе охранник министра, получили ранения различной степени тяжести.
Гибель Адильгерея Магомед Тагирова может существенно ослабить политические позиции нынешнего президента Дагестана Муху Алиева, полагает эксперт по Кавказу Иван Сухов.
Адильгерей Магомед Тагиров, как никто, знал ситуацию в регионе, несмотря на то, что постоянно раздавались критические заявления в его адрес. Помимо всего прочего, в Дагестане сейчас такой политически сложный год, потому что в феврале будущего года истекают президентские полномочия Мухугимбатовича Алиева. И в Дагестане существует точка зрения, что следующим президентом не будет Алиев и, возможно, замена. И, как всегда, в таких случаях в Кавказской республике образуется целый отряд людей, которые мечтают занять место президента. Они создают обстановку политической конкуренции, которая в Дагестане традиционно сопровождается всякими разными обострениями. И в этой ситуации конкуренции и противостояния Магомед Тагиров был, конечно, одной из надежных опор Муху Алиева. Несмотря на то, что Адильгерей Магомед Тагиров представлял собой такую самостоятельную величину в мире аварской политики. Вот президент Дагестана это тоже аварец. И милицейский министр был, конечно, одной из его надежнейших опор. Лишившись ее, можно предположить, что Муху Алиев ослабли его позиции в результате гибели министра внутренних дел Дагестана.
Адильгерею Магомеду Тагирову было 52 года. Он возглавлял республиканское МВД на протяжении 11 лет. На жизнь министра покушались несколько раз. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16:20. Вы слушаете Радио Свобода. Нашу программу продолжит обзор публикаций в международной печати. Я приветствую в студии Игоря Померанцева. Игорь, здравствуйте. О каких публикациях вы сегодня расскажете?
Здравствуйте, Андрей. Публикация одна, на шпионскую тему. В американском ежемесячном журнале Commentary опубликована большая статья, написанная 3 авторами. Среди них Александром Васильевым, в прошлом офицером КГБ. Речь не идет о знаменитом американском журналисте левых убеждений Стоуне, умершем в 89 году. Уже после смерти Стоуна его время от времени обвиняли в сотрудничестве с КГБ. Почитатели Стоуна с возмущением отвергали подобные обвинения, но скептики-консерваторы спорили скорее о другом. Был ли Стоун агентом влияния или полноценным шпионом? Приведу цитату из статьи в Commentary. Новая книга «Шпионы. Расцвет и крах КГБ в Америке» представляет новые поразительные свидетельства сотрудничества Стоуна с советской разведкой.
Игорь, простите, вы называете Стоуна вот исключительно по фамилии, а имя у него было?
Он подписывал свои статьи инициалами и фамилией Стоун, а инициалы I.F. Исидор Файнштейн. Стоун был сыном еврейских иммигрантов из России.
Еще вы говорите, что он был одним из толпов левой журналистики США. Это значит, что он не скрывал своих прокоммунистических убеждений?
Конечно, не скрывал. Еще в 1933 году Стоун заявил, что для рабочего класса важно только одно – создание Советской Америки, и что новый курс президента Рузвельта – это путь к победе фашизма в США.
Все-таки, может быть, он был, так сказать, агентом влияния по собственной воле, и обвинять его в этом некорректно?
В статье в журнале Commentary сказано, что Стоун уже в 30-е годы сотрудничал с просоветскими изданиями Nation и New Republic.
Он был членом коммунистической партии?
Формально не был, хотя какое-то время состоял в рядах социалистической партии. Как говорили его поклонники, Стоун был коммунистом-романтиком. И действительно, сотрудничество СССР с нацистской Германией отчасти отрезвило его, но только отчасти.
Какие свидетельства сотрудничества Стоуна с КГБ приводит журнал Commentary?
Впервые об этом заявил в 1992 году генерал-невозвращенец Олег Калугин. По его словам, некий знаменитый американский журналист отказался впредь брать деньги у КГБ после оккупации Чехословакии в 1968 году. В архивах КГБ обнаружены документы, в которых Стоуна называют кличкой «блинчик» – «панкейк». Этот самый блинчик активно работал с КГБ в качестве агента.
Но почему КГБ был заинтересован в сотрудничестве с журналистом, у которого не было доступа к военным или экономическим секретам?
Журнал Commentary пишет, что журналисты часто интересовали КГБ. Среди агентов КГБ они по количеству занимают второе место после инженеров. Да, они не имеют доступа к закрытой информации, но КГБ охотно сотрудничал и с неклассическими шпионами, ворующими секреты. Журналисты располагают конфиденциальной информацией о государственных деятелях и не всегда могут делиться ею с читателями газет и журналов. По долгу службы журналисты часто задают вопросы или ведут расследования. Причем вопросы можно задавать людям, работающим в закрытых учреждениях. К тому же журналисты могут быть отличными курьерами, могут публиковать всякого рода фальшивые компроматы, заниматься сливом. В подобных акциях, пишут авторы статьи в журнале Commentary, активно участвовал Стоун, о чем и свидетельствуют документы, обнаруженные в Нью-Йоркском отделе КГБ.
Игорь, а на какой период приходится пик агентурной работы Стоуна?
1936, 1937 и 1938 годы. Попытки КГБ восстановить связь со Стоуном в 1944 году завершились, скорее всего, неудачей, но доподлинно это не установлено. С уверенностью можно утверждать, что с 1936 по 1939 год Стоун был советским шпионом, так что его почитателям и ученикам придется подвергнуть ревизии наследия своего гуру, завершает американский журнал Commentary.
Большое спасибо, Игорь. Игорь Померанцев подготовил и представил обзор публикации в журнале Commentary. Московское время 16 часов 24 минуты. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас еще об одной важной сегодняшней теме. В Петербурге продолжается Международный экономический форум. На форуме работает наш специальный корреспондент Данила Гальперович, который сейчас в прямом эфире. Данила, здравствуйте. Расскажите, какие события сегодняшние показались вам наиболее важными и интересными?
Ну, сегодня считается день форума центральный, потому что именно сегодня выступал на форуме Дмитрий Медведев. Он выступил достаточно пространной речью о состоянии финансов мировых, о том, как власти разных стран пытаются решить финансовые проблемы общие. И он сказал, что достаточно серьезные усилия власти предпринимают сообща. Он сказал, что, пожалуй, радует сейчас то, что, в общем, главы совсем разных экономических систем, главы стран с разными экономическими системами пытаются договориться о том, как вместе выходить из кризиса. Они пытаются решить совместные какие-то шаги разработать. Ну вот, это одна из основных мыслей его. И, кроме того, он говорил о своем мнении по поводу некоторых способов погашения той ситуации, которая возникла, то есть того кризиса, который сейчас происходит. Он сказал, что с одной стороны неверно было бы задирать излишние налоги. Совершенно очевидно, что это перекладывание бремени на граждан. И тут он, можно сказать, похвалился усилиями российской власти, которая не отходит от своих социальных обязательств и даже идет ради этого на дефицит бюджета. С другой стороны, он сказал, что накачивать деньгами экономику, включать печатный станок, это, возможно, перекладывать проблемы нынешние на плечи следующих поколений или на следующие годы. Вообще речь Дмитрия Медведева, как и обычно на этих форумах, была вполне рыночной, вполне либеральной, вполне экономически грамотной по оценкам очень многих наблюдателей. И вот скептики как раз говорят о том, насколько это согласуется с той реальной политикой, которую Россия проводит, что в финансах, что в общении с соседями. Например, совсем в других залах форума говорили о текущей экономической ситуации вполне видные российские политики, администраторы. И я спросил вице-премьера Игоря Сечина, который, собственно, отвечает в правительстве за топливно-энергетический сектор, например, последняя ситуация с Украиной. Заплатит Украина или нет? И, очевидно, совершенно заплатит ли она вот уже сейчас, 9 буквально числа. Игорь Сечин сказал, что не надо пока рисовать страшную картину, и, скорее всего, он полностью уверен в том, что Украина заплатит. Кроме того, есть еще российские чиновники, которые здесь выступают. Здесь выступают все практически руководство кабинета, Игорь Шувалов, Сергей Иванов. И очевидно, что в их подходах к экономике не столько либерализма, не столько рыночных подходов, сколько проявлено в речи Дмитрия Медведева. Ну, погода в Санкт-Петербурге по-прежнему не слишком балует участников форума, и это отметила губернатор Валентина Матвиенко. Я поговорил с ней как раз и о погоде, и о том, каково настроение на форуме. По мнению Валентина Матвиенко, в общем, форум идет так же успешно, по ее мнению, как он проходил до этого несколько лет. И что важно, что на этом форуме, как раз уже после того, как разгорелся экономический кризис, когда он вошел в свою явную фазу, действительно предпринимаются множество усилий с привлечением от глав мировых компаний до нобелевских лауреатов для того, чтобы понять, что же все-таки нужно делать. Есть, конечно же, и вполне церемониальные мероприятия, например, вручение премии «Глобальная энергия». Ее две крупные российские энергетические компании «Газпром» и «Сургутнефтегаз» учредили, и ее вручал Дмитрий Медведев. Ну, собственно, на этом вручении он также говорил о том, что нужно развивать новые технологии, а свою речь ранее он закончил о том, что кризис никак не должен уменьшать самоценность свободы. Но вот к этому замечанию многие отнеслись с особым скепсисом.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире из Петербурга был наш специальный корреспондент на Петербургском международном экономическом форуме Данила Гальперович. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Напомню, что сразу после ее окончания в эфир выйдет передача «Время гостей». Ее ведущий Виталий Портников со своими гостями, научным руководителем фонда «Демократические инициативы» Ириной Бекешкиной и директором Центра социальных исследований «София» Андреем Ермолаевым, он будет обсуждать политическую ситуацию на Украине. Итак, время гостей в 19 часов. Сейчас в Москве 16 часов и 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Махачкале убит министр внутренних дел Дагестана Адильгерей Магомед Тагиров. Убийство совершил снайпер, ведется его поиск. При покушении на министра ранено еще несколько человек. В Ингушетии около населенного пункта Мужичи произошел бой, убиты 4 боевика, погиб сотрудник ФСБ республики. Россия не будет сокращать стратегический ядерный потенциал до тех пор, пока сохраняется неясность по вопросу о размещении американской системы противоракетной обороны в Европе, заявил начальник российского генштаба генерал Николай Макаров. В Москве на 98-м году жизни скончался художественный руководитель и главный режиссер Московского академического камерного музыкального театра Борис Покровский. Народный артист СССР Борис Покровский поставил более 180 спектаклей. Много лет он был главным режиссером Большого театра. Международная правозащитная организация Human Rights First объявила сбор подписей в защиту искусствоведа Андрея Ерофеева и правозащитника Юрия Самодурова. В их отношении инициирован судебный процесс за проведение художественной выставки «Запретное искусство-2006». Ерофеева и Самодурова обвиняют в разжигании религиозной вражды. Верховная Рада Украины отправила в отставку министра обороны Юрия Ихануров. Поводом для отставки стали выдвинутые в адрес руководства Минобороны обвинения в нарушении закона. Президент Украины Виктор Ющенко заявил, что не допустит конституционного переворота, который, по его словам, готовят премьер-министр Юлия Тимошенко и лидер оппозиции Виктор Янукович. Около 40 человек погибли в результате взрыва в мечети в отдаленном районе Верхний Дир на северо-западе Пакистана. Точное число погибших и пострадавших уточняется. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун проводит перестановки в правительстве после отставки уже третьего министра из-за крупного политического скандала. Власти Северной Кореи пока ничего не сообщают о ходе судебного процесса над двумя американскими журналистами, который должен был начаться вчера. Юну Ли и Лору Линк обвиняют в незаконном проникновении на территорию КНДР. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее продолжит наша традиционная рубрика «Не только политика». Свой комментарий для рубрики сегодня подготовил Дмитрий Волчек.
Каждый из нас обязан умереть, но право на смерть не гарантировано Конституцией. К счастью, находятся государства-изгои. Швейцария, например, либерализовавшая свои законы так, что даже иностранцы могут быстро расстаться с жизнью в клинике доктора Минелли. Именно там и хочет умереть Дебби Перди. Хочет, но боится, что ее мужа за содействие самоубийству арестуют на родине. Почему сторонники эвтаназии встречают такое сопротивление? Благородное объяснение. Европа страдает от травматических воспоминаний о гитлеровских временах, когда были умерщвлены тысячи больных, считавшихся неполноценными. Мне кажется, следует принять в расчет другую версию. Поклонение вечной молодости и здоровью, которое приобрело сейчас религиозные черты, вытесняет само существование престарелых и тяжело больных в область необсуждаемого, почти непристойного. Культурологи замечают, что смерть стала занимать в массовом сознании место, которое в пуританские времена было отведено сексу. Если когда-то неприличным считали обнаженное тело, то теперь таковым кажется тело мертвое. Один лишь пример. 100 лет назад нормальным считалось фотографировать умерших младенцев на память. Сейчас сама мысль об этом возмущает. В мире чудодейственных биодобавок и пластических операций, обещающих бесконечную жизнь, само желание умереть кажется предосудительным. Этим пользуются художники, напоминающие публике о существовании реанимационных палат и моргов. Работы Андреса Серано и Демиана Хирста уже много лет пугают обывателей. В царстве вечной юности и крепкого здоровья сторонники эвтаназии стали настоящими диссидентами. Почитайте форум безнадежно больных, которые пытаются раздобыть запрещенные повсюду, кроме Мексики, нимбутал – идеальное средство для прекращения страданий. Конспирации, шпиономания, запрещенные литература, все как в настоящем подполье. И как в настоящем подполье есть диссиденты умеренные, готовые на компромиссы, а есть и радикалы. Доктор Людвиг Минелли считает, что следует легализовать эвтаназию не только для больных, но и для здоровых людей, разочаровавшихся в жизни. Быть может, Анне Карениной или Вертеру было бы приятнее умереть в швейцарской клинике? Когда-нибудь ответ на этот вопрос тоже придется искать палате лордов.
Свой комментарий для рубрики «Не только политика» сегодня представил Дмитрий Волчек. Завершу его сообщением о том, что решение британского парламента по поводу судьбы британки Дебби Перди, которая просит признать законом ее право на эвтаназию, так вот решение станет известно через несколько недель. Московское время 16:35. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Дрездене сегодня прошли переговоры президента США Барака Обамы и канцлера Германии Ангелы Меркель. За ходом переговоров внимательно следит наш корреспондент в Германии Юрий Векслер. Он сейчас в прямом эфире. Юрий, здравствуйте. Итак, каковы главные результаты состоявшейся встречи?
Здравствуйте. Ну, оба лидера продемонстрировали на пресс-конференции достаточно полное единение. Практически ни о каких темах, которые бы вызывали разногласия, не говорилось. Обама счел нужным, правда, заверить корреспондентов, что спекуляции в прессе о вообще разногласиях между правительствами, между странами не имеют под собой оснований. И откровенно в рабочем режиме сказал, что, например, есть такая проблема, и она обсуждается, проблема приема бывших узников Гуантанамо. Он сказал буквально, что мы не настаивали на немедленном решении, и госпожа Меркель пока и не дала нам никакого, значит, ответа по этому вопросу. Так что в целом это была демонстрация единства по всем вопросам, включая даже ближневосточную проблему, потому что тут Германия особенно щепетильна, но Ангела Меркель подчеркнула, естественно, и позицию Германии, что решение она видит только в создании палестинского государства и в двух государствах. Так что в целом это было такое, значит, демонстрация единства и дружбы. А через 10 минут Барак Обама прибудет в Бухенвальд. Это было его чрезвычайно важное для него желание посетить концлагерь, где он пробудет 1 час.
После этого, насколько я знаю, Барак Обама отправляется во Францию, или у него запланированы еще какие-то мероприятия в Германии?
Ему чрезвычайно важно пробыть в Бухенвальде. Он осмотрит максимально возможно лагерь. Его будет сопровождать лауреат Нобелевской премии писатель Эли Визель. И это некий знак баланса в отношении к решению ближневосточной проблемы, подчеркивающий незыблемость отношений США по отношению Израиля. А дальше он направится в другую землю, Райнланд-Пфальц, где находится американский военный госпиталь, и посетит там раненых, которые там находятся на лечении, американских раненых, в основном, конечно, из Афганистана и Ирака.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире был наш корреспондент в Германии Юрий Векслер. Он следит за ходом поездки по Германии президента Соединенных Штатов Барака Обамы и рассказал подробности сегодняшних переговоров Барака Обамы с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. В Москве 16:38. Вы слушаете Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Сейчас в эфире рубрика «Сетевые разговоры».
Русский сегмент Life Journal, живой журнал ЖЖ, продолжает трудиться над созданием в современной России сферы свободной публичности. Правда, иногда это не очень получается. Вот свежий пример. Несколько дней назад в живом журнале появился призыв подписать обращение по поводу созданной недавно официозной комиссии по борьбе с фальсификацией истории. Ссылка вела на никому неизвестный ресурс «Память, образование, политика». Сайт посвящен вопросам исторического образования, однако довольно беден содержанием. На сайте сказано, что модерирует его преподаватели Санкт-Петербургского Смольного института свободных искусств и наук Николай Копосов и Дина Хапаева. В разделе «Новости» размещалось обращение к гражданам России, президенту и Государственной Думе Российской Федерации по поводу создания комиссии по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России. Обращение, подписанное известными петербургскими гуманитариями, заканчивалось следующими призывами.
Мы призываем историков, российскую интеллигенцию и граждан России присоединиться к нашему протесту и защитить свободу исторического исследования и преподавания, без которой немыслимо демократическое общество. Мы призываем президента и Государственную Думу России строить государственную политику в области исторической памяти, опираясь на свободную от принуждения историческую науку и конструктивный международный диалог, имеющий целью преодолеть тяжелое наследие прошлого.
Днем позже в ЖЖ появилось еще несколько ссылок на обращение, однако в комментариях пользователи стали писать, что текст с сайта политмема исчез, без указания причин. Зато на сайте остался пост-релиз, из которого можно узнать, что документ был составлен по результатам пресс-конференции «За свободу истории», которая прошла еще 28 мая в петербургском пресс-клубе «Зеленая лампа». Об этом мероприятии в своем блоге пишет Ирина Ясина.
На пресс-конференцию были приглашены все работающие в Питере телеканалы. Не пришел ни один. Причем одно из обоснований отказа звучало так. Местные новости никого в стране не не интересуют.
Среди блогеров нашлось много желающих подписать документ, однако исчезновение текста обращения с оригинального сайта делает выражение гражданской позиции несколько затруднительным. Чуть позже текст обнаружился на сайте Polit.ru. Там сказано, что подписать обращение можно по указанному электронному адресу, однако где появятся фамилии новоподписавшихся и как узнать, сколько россиян не одобряют исторические инициативы власти, остается неясным. Пока часть российских гуманитариев борется за свободу исторической науки, представители российской власти, напротив, упражняются в гуманитарном дискурсе. Блогер Массон опубликовал в своем дневнике стенограмму выступления первого замглавы администрации президента России Владислава Суркова. На светской тусовке по поводу выхода свежего номера журнала «Русский пионер» Сурков, среди прочего, порассуждал о несовершенстве мира.
Я, например, очень любил Кафку. У Кафки все три романа незаконченные. В незаконченном есть окно дальше, оно открыто, из него можно выйти, оно не захлопнется. Мне кажется, в этом очарование этих книг. И ни одна по-настоящему великая книга и не может быть завершена. Поэтому Кафка, как бы он ни хотел, был не в состоянии завершить свои книги, потому что это наиболее точная метафора нашей жизни. Мы хотим, может быть, какой-то завершенности, совершенства, но на самом деле мы его избегаем. Нам не нужен совершенный мир, потому что совершенный — это значит завершенный.
4 июня отмечался трагический юбилей — 20-летие кровавого подавления студенческой демонстрации на Пекинской площади Тяньаньмэнь. Мы поступим против собственных же правил и позволим себе привести цитату не из блога, а из обзора блогов на сайте американского телеканала Fox.
Китайская цензура веб-сайтов, стоящая на страже интересов правительства и безопасности, и известная как «Великая стена Firewall», на этой неделе блокировала доступ в Twitter к сайту bing.com, сайту совместного доступа к фотографиям flickr.com и Hotmail. Другие сайты, включая YouTube и такие блог-провайдеры, как Blogspot и WordPress, по-прежнему заблокированы. Но частота, с которой китайские пользователи делают записи в Твиттере и Facebook по поводу событий 4 июня, доказывает, что существует множество путей обойти цензуру. Один из пользователей Твиттера, известный под именем Фриморен, регулярно постил различные сведения о том, что именно происходило на этой площади ровно 20 лет назад. Другие делились ссылками на западные документальные фильмы и газетные статьи о зверствах на площади Тяньаньмэнь.
Наконец, рассуждения о внутренней американской политике. Только сам рассуждающий известен, даже широко известен, совсем в иной сфере. Поп-музыкант, продюсер и диджей Моби в своем блоге размышляет о проигравших на последних президентских выборах республиканцах. Эта партия действительно переживает нелегкие времена. Помимо сокрушительного поражения на всех последних выборах, она может расколоться между умеренными и крайними консерваторами. Первых воплощает генерал, бывший госсекретарь США Колин Пауэлл, вторых – правый радиошоумен Раш Лимбо. Напомню, Моби – убежденный либерал, стойкий борец с традиционным американским консерватизмом.
Политика, да, думать о политике. Может быть, неловко в этом признаваться, но в последнее время было довольно забавно расслабиться и наблюдать крушение партии республиканцев, как они рвут друг друга на части или пожирают друг друга живьем. Метафору подберите себе сами. Недавно, например, Дик Чейни и Карл Роуф объявили себя республиканцами Раша Лимбо, особо подчеркнув, что они не республиканцы Колина Пауэлла. Что же, Раш Лимбо – бог и царь республиканской партии, в то время как Колин Пауэлл считается республиканским изгоем. Хм, республиканцы от этого не выглядят разумнее. Давайте сравним на контрасте. Колин Пауэлл, увешанный наградами военный герой, генерал при четырех звездах, бывший глава Объединенного комитета начальников штабов, бывший госсекретарь, бывший советник по безопасности. В настоящем – республиканский изгой. Раш Лимбо бросил колледж, чудовищно жирный радиоведущий, троекратно разведен, наркозависимый. В настоящем – король республиканцев.
Американская политика глазами поп-музыканта Моби. Знаменитый электронщик рассуждает вполне здраво.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». В Москве 16 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Махачкале убит министр внутренних дел Дагестана Адильгерей Магомед Тагиров. Россия не будет сокращать стратегический ядерный потенциал до тех пор, пока сохраняется неясность по вопросу о размещении американской системы противоракетной обороны в Европе, заявил начальник российского генштаба Николай Макаров. В Москве на 98-м году жизни скончался художественный руководитель и главный режиссер Московского академического камерного музыкального театра Борис Покровский. Верховная Рада Украины отправила в отставку министра обороны страны Юрия Ехонурова.
Свободанюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Луговой не убивал Литвиненко. Это дело рук нелегалов, считает историк спецслужб Борис Володарский.
Комментарии экспертов.
Политический кризис в Англии в виде комментарий Кирилла Кобрина.
Право автора.
Пока свободою горели. Колонка поэта Вадима Жука.
Радио Свобода. Свободанюс.ру.
Сейчас в программе «Время свободы. Экономическая панорама». Ее ведет наш обозреватель Иван Трифилов.
Центральный банк России с сегодняшнего дня снижает ставку рефинансирования с 12 до 11,5% годовых. Это уже третье снижение ставки с 24 апреля текущего года, с уровня 13%. До этого ставка рефинансирования в России, наоборот, повышалась 6 раз подряд, начиная с февраля 2008 года. Чистый приток капитала в мае превысил 2 миллиарда долларов, сообщил первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев. Таким образом, май стал первым месяцем с осени прошлого года, когда в России был отмечен чистый приток капитала. По данным Министерства финансов, в первом квартале этого года отток капитала из страны превысил его приток на 36,5 миллиардов долларов. Международные или золотовалютные резервы России за период с 22 по 29 мая увеличились на 1 миллиард 200 миллионов долларов, или примерно на 0,3%, до 401 миллиарда 100 миллионов, говорится в сообщении Центрального банка. Тем не менее, с середины августа 2008 года, когда международные резервы страны достигли исторического максимума 598 миллиардов долларов, их объем сократился примерно на треть. Большими, чем у России, золотовалютными резервами сегодня располагают две страны в мире – Китай и Япония. Согласно последним опубликованным данным, их объем составляет примерно 2 триллиона и 1 триллион долларов соответственно. Американская компания Intel, крупнейший в мире производитель микропроцессоров для компьютеров, рассматривает возможность организации в России сборочного производства компьютеров. Об этом сообщил председатель совета директоров компании Крейг Барретт, не сообщив других деталей этого проекта. В настоящее время почти у 2/3 российских граждан есть знакомые безработные, однако при этом доля россиян, знакомые которых потеряли работу, постепенно сокращается – 64% в апреле до 61% в мае. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения. Его эксперты также отмечают, что хотя безработица остается одной из главных тем обсуждения, интерес людей к ней постепенно снижается. Так, доля тех, кто активно обсуждает проблемы трудоустройства, сократилась в мае до 60% против 66% в марте. Официальная статистика также подтверждает некоторое улучшение на внутреннем рынке труда. Уже несколько недель подряд в стране отмечается снижение числа безработных, официально зарегистрированных в службе занятости, говорит сотрудник Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева.
На самом деле о снижении регистрируемой безработицы можно говорить, если только сравнивать данные месяц к месяцу. Ну, в частности, сейчас речь идет о том, что в конце мая, по сравнению с концом апреля, уровень регистрируемой безработицы снизился на 2%. Но если посмотреть динамику в годовом измерении, то есть, например, сравнить апрель 2009 года с апрелем 2008, то мы увидим, что в апреле рост по сравнению с прошлым годом составил 54%, в мае 60%. Да? То есть в годовом измерении регистрируемая безработица никак не снижается, а наоборот даже растет. Теперь о различиях между регистрируемой безработицей и общей, измеряемой по методологии МОД. Понятно, что здесь играет важную роль сезонный фактор. Лето – это возможность работать на даче, возможность получить занятость в сельском хозяйстве, строительстве, в сфере туризма, в торговле. И поэтому, собственно, появляются альтернативы у людей. Вместо того, чтобы идти и добиваться получения пособия, они находят временный заработок, либо выбирают самозанятость.
Ваш прогноз, что будет дальше? Можно ли ожидать, что численность регистрируемых безработных в летние месяцы по-прежнему будет снижаться?
В незначительных масштабах, да. Но к осени, скорее всего, рост регистрируемой безработицы возобновится, потому что возможности для заработков сократятся. Прогнозы, которые существуют сейчас, не говорят о том, что к концу года общая безработица может достигнуть 10-15 миллионов. То есть это будет порядка 15-20% экономически активного населения. Это много. много, и это выше, чем в большинстве стран европейских, например. Собственно, какого-то возобновления экономического роста и восстановления промышленности пока не наблюдается, и поэтому и в сфере безработицы каких-то позитивных сдвигов ожидать не приходится. То есть пока промышленность падает, пока каких-то сигналов к восстановлению экономики нет, сложно говорить о том, что количество безработных будет сокращаться. Наоборот, ситуация будет усугубляться.
Российские власти приняли решение выделять из бюджета по 60 тысяч рублей на открытие своего дела безработным, официально зарегистрированным в службе занятости. Могут ли такие меры поддержки заметно улучшить ситуацию на рынке труда?
Понятно, что эта сумма не настолько значительна, чтобы обеспечить старт каким-то малым предприятиям. Кроме того, существует и такая проблема, что людей, подготовленных для того, чтобы начать малый бизнес, не так много. И если давать эти деньги любым людям без предварительного обучения, без каких-то других форм поддержки, то, скорее всего, этот малый бизнес не будет успешным. То есть, как альтернатива, может быть, это неплохо, но понятно, что этого недостаточно, чтобы дать старт реальным малым предприятиям и обеспечить самозанятость таким образом.
Это была сотрудник Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева. Курс доллара на сегодня 30 рублей 87 копеек, на выходные понедельник 30.69. Евро сегодня стоит 43 рубля 85 копеек, курс на следующие дни 43.60. На международных торгах за евро дают доллар 41 цент.
Это была «Экономическая панорама». Ее автор сегодня Иван Трефилов. Ну, а завершит первый информационный час программы «Время свободы» репортаж нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Бельгии. Фламандский Гент стал первым в мире городом, где официально введен еженедельный вегетарианский день. Отныне каждый четверг в школах и государственных учреждениях города будут подаваться только вегетарианские блюда. О европейской вегетарианской столице рассказывает наш корреспондент в Бенилюксе Софья Корниенко.
В середине мая на центральной рыночной площади города Гент, по иронии судьбы, у стен средневекового мясного рынка, было объявлено, что отныне в городе вводится официальный еженедельный день без мяса. Как признаются инициаторы, фламандская неправительственная организация EVA, Ethis Vegetaris Alternativ, этическая вегетарианская альтернатива. Они и сами не ожидали, что городские власти отреагируют на их экстравагантное предложение с таким энтузиазмом. С просьбой рассказать о вегетарианском четверге я обратилась к одному из его учредителей Тобиасу Лейнарту. В обычных ресторанах будут продолжать подавать мясо и по четвергам. Мы не хотим никого ни к чему принуждать. Однако в Генте работают 13 вегетарианских ресторанов, где мясо не подается в принципе. Для города с населением 250 тысяч человек это очень много. По числу вегетарианских ресторанов на душу населения мы вегетарианская столица Европы, уникальный город. Сколько всего вегетарианцев проживает в Генте? Сложно сказать, потому что специальных опросов еще не проводилось. Мы предполагаем, что в среднем в Бельгии вегетарианцев процента 2-3, а в Генте их доля составляет около 5%, потому что это очень прогрессивный студенческий город, где обеспечены все удобства для полноценного вегетарианского питания. Многие жители города подписали индивидуальные обещания раз в неделю отказываться не только от сочных бифштексов, но и традиционных мидий, заменив их разнообразными вариациями на тему тушеных грибов с картофелем, пирогов со шпинатом или ягодами, салатов из фасоли и кукурузы или просто спагетти с помидорами, чесноком и базиликом. Кому что позволит фантазия. Постным днем не обязательно должен быть четверг. Некоторые выбирают как раз среду, когда закрыто на выходной лавка мясника. Наша цель – мотивировать как можно большее число частных компаний, учреждений и организаций начать участвовать в еженедельных вегетарианских днях, предлагать в этот день больше вегетарианских блюд в офисных столовых. С осени, когда возобновятся занятия в школах, по четвергам в школьных столовых стандартным станет вегетарианский обед. По информации известного в Генте борца за уменьшение экологического вреда от человеческой деятельности Стивена Вромана по прозвищу Low Impact Man, Переход на вегетарианскую пищу уменьшает так называемый индивидуальный уровень выбросов углерода в атмосферу от обеспечения жизнедеятельности одного человека, или углеродный след, на 11%. То есть примерно в той же степени, что и теплоизоляция жилища, переход на зеленые источники электроэнергии или отказ от использования автомобиля. По словам Вромана, уменьшение потребления мяса – одна из центральных тем современной экологической дискуссии. Причем касается это не только питания человека, но и кормов для домашних животных – кошек и собак. Отдельные активисты-производители уже запустили во Фландрии продажу вегетарианского корма для кошек и собак. Они утверждают, что обычные корма зачастую производятся из мясных отходов, отчего нередко вызывают у домашних животных кишечные расстройства и болезни. Тобиас Лейнард. Основные две причины, почему мы начали эту кампанию, это забота о здоровье и забота об окружающей среде. Значение уменьшения потребления мяса для окружающей среды трудно переоценить. Если все жители Гента в течение года один раз в неделю будут отказываться от употребления мяса, эффект для окружающей среды будет точно такой же, как если ровно на год уменьшить количество автомобилей в городе на 20 тысяч. Такой эффект обусловлен, во-первых, высоким содержанием газов, приводящих к парниковому эффекту, в дыхании и испражнениях коров. Во-вторых, необходимостью рубить леса под пастбища. То есть, чем больше выращивается скота, тем больше СО2 и тем меньше кислорода. По статистике, мясное производство ответственно за почти пятую часть общего выброса всех газов, вызывающих парниковый эффект на планете. На производство 1 килограмма мяса уходит 7 килограммов зерна и 14 тысяч литров воды. Все это не говоря уже о том, что при производстве мяса часто не соблюдаются моральные нормы в обращении с животными, говорят организаторы вегетарианского дня в Генте. Вероятно, в скором будущем к Генту присоединятся еще несколько городов во Фландрии, а возможно и далеко за ее пределами. Для Радио Свобода Софья Корниенко, Бельгия.
Репортаж Софьи Корниенко прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Она завершила первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – убийство в Махачкале министра внутренних дел Дагестана Адильгерея Магомед Тагирова. Подробный разговор на эту тему сразу после объявлений и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы должны быть счастливы сегодня, что добились успеха.
Самое плохое, что можно было сделать, чтобы заставить местных не приехать, это начать нарушать здесь закон.
Мы должны объединиться во имя мира, к которому стремимся.
Выборы последние в Чеченской республике, свободные, демократические, состоялись 12 лет назад.
Господин Семнебик вновь призвал лидеров оппозиции...
Свободный начать... информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.